14.06 на часах. У микрофона Катерины Шафиевой на Пермском эхе. Дневной прямой эфир. Сегодня у нас будет посвящен он, так скажем, годовому отчету фонда, благотворительного фонда «Дед Морозим», да, вот как раз о тех чудесах, которые были совершены пермяками, фондом и всеми заинтересованными лицами, так скажем. У нас сегодня в гостях Дмитрий Жибелев, глава благотворительного фонда «Дед Морозим». Дима, здравствуй.
День добрый.
И Инна Савченко, координатор, по-моему, фонда «Дед Морозим». Инна, здравствуй.
Добрый день.
Давайте тогда начнем, как говорится, сначала. Давайте немножко на новости поработаем. Дима, насколько я помню, ты председатель совета, общественного совета при Минздраве. И вот сейчас, заходя в студию, у нас меня поймали наши редакторы новостной службы и сказали: возьми комментарий у человека вот в сфере здравоохранения, особенно в части детского здравоохранения. Дима, есть ли какие-то изменения в худшую, в лучшую сторону на данный момент?
Ну, мы про какие-то вещи сможем как раз сказать в рамках нашего отчета, поскольку у нас есть чудеса государственной важности, мы кое-каких результатов добиваемся и от чиновников, в том числе от Министерства здравоохранения. И это достаточно серьезный результат, я думаю, позже все смогут об этом услышать. Но в целом сейчас, конечно, говорить очень сложно в том плане, что ситуация должна определиться с точки зрения того, кто будет однозначно возглавлять министерство и куда и как оно сейчас пойдет. И поэтому в рамках такой неопределенности пока говорить что-то серьезное мы не можем, даже просто про работу общественного совета при Министерстве здравоохранения, которому, по большому счету, конечно, должно быть без разницы, кто является там министром, как это все работает, все должно работать в рамках, ну, как институт, в рамках конкретных закономерностей и нормативов. Но у нас есть серьезные, как минимум по нашим детям, где мы можем говорить профессионально достаточно, по ребятам с угрозой жизни, есть серьезные подвижки на региональном уровне. На федеральном уровне они тоже существуют, и мы про это дальше подробнее поговорим, но не все так безоблачно, как хотелось бы. Это касается, в первую очередь, объемов финансирования, то есть недостаточное количество денег выделяется, прежде всего, например, на лекарственные препараты. И это касается, в результате это сказывается не только на детях, но и на взрослых. И почти все проблемы с льготными лекарственными там, препаратами, которые постоянно возникают, связаны просто с тем, что выделяется денег значительно меньше, чем существует потребность. Это, в первую очередь, вопрос к федералам. Что касается лечения непосредственно там, самых тяжелых заболеваний, высокотехнологичной медицинской помощи, то в России это все развивается медленнее, чем хотелось бы, но у нас есть конкретные результаты. Вот мы будем говорить о тех детях, которым мы помогаем. Сейчас такая тенденция, что благотворительные организации помогают ребятам самым-самым тяжелым. То есть тяжесть их заболеваний, состояние значительно увеличилось, и мы помогаем тогда, когда шансов уже практически нет. Допустим, до этого у нас были ребята, кому требовалась помощь, это Ксюша Киселева, да, с которой все начиналось, трансплантация костного мозга была необходима. Допустим, взять того же Сашу Сурадеева, которому требовалась операция на сердце очень серьезная. Сейчас по трансплантации костного мозга успешно, не менее успешно, чем за рубежом проводят в России. И уже таких проблем практически не возникает, только какие-то совсем единичные случаи, связанные со сбоем административным. Но возможности все для этого есть. По сердечным заболеваниям, скажу больше, у нас с появлением нового, особенно заведующего детским отделением Федерального сердечно-сосудистого центра, который у нас здесь в Перми, из Новосибирска, у нас господин Синельников, очень и очень хороший врач, он один из лучших в России, по отзывам, которые у нас, по крайней мере, есть, и я думаю, что, в общем-то, и в мире, и у него есть возможность, по крайней мере, в Новосибирске, он работал с врачом, который возглавляет сейчас одну из лучших клиник мира в Берлине, Шарите, по этому направлению. И они общаются, соответственно, могут напрямую консультироваться по всем вопросам. И у нас все ребята, у кого есть проблемы с сердечными заболеваниями, мы в первую очередь уже здесь, в Перми, направляем их и на консультации, и на получение помощи. И это, конечно, ну, огромная-огромная подвижка вперед.
Хорошо, немного мы поинтересовались на новости, дальше посмотрим, что там Дима еще обещал что-то рассказать. Давайте тогда начнем сначала отчет, публичный отчет за 2014 год. Наши слушатели могут участвовать. Кому интересно, вы можете зайти на сайт «Дед Морозим», кликнуть там на первую же новость, такая вот, она как в шапке стоит, называется «Смотреть чудесный отчет». Он загружается в том же окне, и там цифры, фотографии, факты, пожалуйста, если вам интересно, видео, вот я даже вижу встроенные. Вы можете посмотреть, что было сделано вами, как утверждает фонд Деда Мороза, а не фондом. Если есть вопросы, 404-582-017, эфирная ICQ, и 2066-066, телефон прямого эфира. Правда, звонки мы начнем чуть позже принимать. А сейчас к отчету. Дима, начнешь, пожалуй, ты, как глава фонда. Что сделано, что не сделано сначала?
Ну, по сути, у нас получается такой публичный отчет перед одновременно слушателями и сотрудниками радиостанции «Эхо Перми». Мы действительно считаем, что и вообще все пермяки, кто участвует в нашей затее, и, конечно же, огромное количество тех ребят, кто нас сейчас слушает, и там, я не знаю, потом сможет посмотреть на сайте «Эхо Перми», участвовал в совершении чудес для ребят там в прошлом году. И поэтому мы, конечно же, хотим еще раз всем сказать, во-первых, большое детское спасибо за все, что было сделано в рамках затеи «Дед Морозим». И еще раз, я не знаю, как это напомнить, что все-таки «Дед Морозим» — это, конечно, не какая-то узкая группа полиции. На самом деле, это, в общем-то, фонд, это просто юридическое лицо, которое нужно для функционирования. Но «Дед Морозим» — это все пермяки, кто участвует во всем этом, считает важным там совершать эти чудеса и все остальное. И любой человек, который еще этого не делал, сейчас нас слушает, захочет в этом поучаствовать, он станет такой же частью всей этой затеи, как и мы, не менее важной, а может быть, даже и более. И поэтому и рассказывать мы, по сути, будем не о своих каких-то достижениях, а о достижениях слушателей радио «Эхо Перми» и других жителей Пермского края, которые участвовали в всей этой затее «Дед Морозим». Но вот мы выделяем те, кто сейчас может посмотреть этот отчет одновременно с тем, как мы будем рассказывать на сайте dedmorozim.ru или, может быть, позже. Они увидят первые там 5 основных результатов, скажем так, которые мы в первую очередь, о которых тем людям рассказать. Там есть и относительно обычные, уже привычные пермякам, да, что 1500 детей-сирот были окружены вниманием жителей. И это куча огромных различных совершенно акций и всего, что касается воспитания детей, помощи в их будущем и так далее и тому подобное. Об этом расскажет еще Инна. Но это уже достаточно привычно. Кроме того, пермяки спасли за прошлый год только в рамках затеи «Дед Морозим» более 20 детских жизней. Это то, на что они потратили свои личные средства, по сути. Для нас еще очень важными являются результаты, которые, по сути, ну, впервые были достигнуты. Во-первых, у нас появилось первое массовое такое добровольческое движение в больницах. Это больничные мамы, которые там заботятся о ребятах, проходящих лечение без родителей. Об этом тоже Инна еще чуть подробнее скажет. Потом мы впервые достигли, ну, не просто каких-то там изменений, касающихся одного ребенка или, я не знаю, ну, различные вещи, которые могут показаться мелочами с точки зрения всей сферы проблем детских, но и достигли инфраструктурных таких изменений. То есть у нас появилось с помощью жителей Пермского края всего первое в нашем регионе паллиативное детское отделение для ребят с неизлечимыми заболеваниями. У нас там изменилось детское отделение психиатрической больницы к лучшему. И еще мы надеемся, что оно вообще станет практически новым к будущему году. Mm-hmm. Про это тоже мы расскажем. И, кроме того, вот часто говорят, даже недавно смотрел комментарии в Фейсбуке про то, что мы облегчаем жизнь чиновникам. Там, ну, делаем за них работу какую-то, еще что-то. Я бы посмотрел бы, что бы на это сказали сами чиновники, особенно те, с которыми мы работаем. На самом деле, пожалуй, мы все больше забот на них грузим, хоть и абсолютно справедливо с нашей точки зрения. У нас есть в этом плане конкретные результаты. Но, во-первых, нужно сказать, что мы не делаем то, что может быть сделано объективно за счет бюджета и государственными усилиями. То есть есть вещи, конечно, которые не по закону обязаны делать, но если они объективно не успевают для конкретного ребенка там, спасти жизнь и еще что-то, естественно, мы в этом участвуем. Но в том, что они объективно могут сделать, мы их мотивируем, во-первых, чтобы они все это сделали, а во-вторых, еще помогаем им в будущем, если сейчас они что-то сделать не могли, помогаем в будущем справляться со всеми своими обязанностями. В том числе для этого за последние 2 года было выделено дополнительно по инициативе в затее Дед Морозим и депутатов законодательного собрания и Министерства здравоохранения дополнительно уже более 100 миллионов рублей на, в первую очередь, на лекарственное обеспечение детей, на покупку тех лекарств, которые ранее никогда практически для них не покупались. Более 100 детей в результате получают ежегодно сейчас помощь. И, ну, это тоже важный результат, и он, в общем-то, тоже получился благодаря жителям Пермского края. Если бы столько людей не участвовало во всей этой затее, то, естественно, нас бы никто слушать и не стал. Вот. Но я думаю, что подробнее мы можем уже говорить про детей, оставшихся без попечения родителей.
Да, это вот вопрос уже к Инне. А какие есть, скажем так, результаты? Потому что я помню, были такие случаи, когда после нескольких там раз дарения подарков дети становились частью семьи тех, кто дарил подарки.
Да, к счастью, такие истории случаются, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, но, тем не менее, они происходят. Но даже если этого не случается, Деды Морозы и Снегурочки стараются быть рядом с ребятами в самые трудные моменты, когда им не может помочь воспитатель или система, в которой они находятся. Например, это моменты, когда нужно готовиться к поступлению в вузы, сдаче экзаменов. Пермяки каждый год собирают детей в школу, собирают тысячи тетрадок, линеек, ручек к 1 сентября. Но этого недостаточно, и поэтому в этом году пермяки, обычные люди, студенты или взрослые люди, стали репетиторами для ребят одного из детских домов в Перми, помогают ребятам подтянуться по некоторым предметам, подготовиться к сдаче ЕГЭ. К сожалению, в прошлом году в вузы в Пермском крае поступил только один выпускник детского дома. Хочется, чтобы эта ситуация менялась, и для этого ребят нужно поддерживать, нужно помогать им. Если бы они росли в семье, им помогали бы мама и папа с уроками, с выбором репетиторов, но сейчас это делают обычные пермяки, за что им большое спасибо, потому что делают они это бесплатно, в свободное от работы время, от души. Так же, как уже говорил Дима, пермяки стараются быть с ребятами в больницах. Появилось больничное движение больничной мамы. 75 человек сейчас в него входит. Это 74 больничные мамы и один больничный папа.
Да, есть у вас такая история. Вы писали о ней отдельно. Да, это Дмитрий Шилов, по-моему, он студент юридического факультета Пермского госуниверситета и также волонтер. Он, по-моему, в волонтерском центре при ПГУ трудится, скажем так.
Да, все верно. Дима уже стал звездой. Журналистки берут у него автографы и охотно берут интервью. Но это, конечно, не главное. Главное, что он, как и 74 больничные мамы, оказывается рядом с ребятами из детских домов, когда они попадают в больницы, в стационар. Когда мы попадаем в больницы, к нам приходят родители, друзья, ну и мы, взрослые люди, ориентируемся, как пройти на какие-то процедуры, а ребята, к сожалению, часто бывают к этому не готовы, ну и попадают в такую недружелюбную среду, не знают, куда идти, им назначают какие-то больные, страшные процедуры. И поэтому, когда рядом оказывается человек, который готов помочь, который готов отвезти куда-то за ручку, принести что-нибудь вкусненькое из дома, это всегда очень здорово. Некоторые ребята не хотят выписываться из больницы потом, потому что очень привязываются к больничным мамам. Но они дружат с ними не только в больницах, но и в детских домах. По мнению психологов, это очень положительно влияет на детей, у них не возникает лишнего стресса, когда они оказываются в больнице. Ну и совершенно особенное направление работы, наверное, это работа с ребятами из детских домов для умственно отсталых детей, для детей с особенностями развития. Но один из самых главных результатов такой, что в прошлом году удалось провести более 200 обследований этих детей и узких специалистов. Детских домов, где живут такие дети, в Пермском крае 2. Это в поселке Рудничный, далеко-далеко под Кизелом, и один в Осе. К сожалению, эти населенные пункты очень удалены от Перми, от места, где можно получить высококвалифицированную помощь, качественную помощь лучших узких специалистов.
А как это было сделано? Детей привозили в Пермь или специалисты?
Здесь я даже, наверное, поясню. Во-первых, мы согласовали это и все проводили совместно с Министерством социального развития и Министерством здравоохранения. Очень нам помогли, здесь нужно сказать, про главных внештатных специалистов Минздрава детских. Это лучшие врачи региона. Есть у нас там ребята из частных клиник платных. Мы выбирали самых лучших вообще врачей региона, чтобы они в этом поучаствовали. У нас практически все в этом участвовали врачи бесплатно. И все они ездили туда. Мы их возили специально, все согласовывали, чтобы было удобно. Ну, во-первых, там да, где-то с техникой ездили, где-то просто делали рекомендации, назначали там различные анализы, потом уже по результатам консультировали. То есть у нас более 200 обследований, но самое главное, что мы и с Министерством соцразвития, и с Минздравом сейчас решаем вопрос вообще об изменении, ну, системы медицинского обеспечения этих детей, об ее усовершенствовании, потому что, ну, в общем-то, время идет вперед, и сейчас совсем недавно вот и Минздрав РФ очень сильно этим заинтересовался. Ну, позже, чем мы, что забавно, позже, чем Министерство Пермского края и пермские чиновники, но они тоже сказали о том, что это вопрос очень важный, здесь нужно все согласовывать. Здесь есть свои сложности с точки зрения взаимодействия ведомств, поскольку за детей отвечает там Минсоц, лечить там в тяжелых случаях, особенно там должны там через Минздрав и так далее, мы постараемся все это в трехстороннем режиме наладить уже совсем в ближайшее время, чтобы это заработало не как там отдельная акция, а как система. И у нас ребята из этих детских домов могли бы получать самую-самую-самую лучшую помощь, которая доступна не только в рамках Пермского края, но и в рамках России. Вот про это тоже Инна сможет тут добавить.
Ну, то есть, я так понимаю, система постоянного контроля здоровья.
Контроля постоянного.
Раз в месяц, условно.
И мгновенного. Ну, условно, постоянного контроля, там может быть очень разная периодичность, но постоянного контроля, конечно, за состоянием здоровья, постоянного соблюдения всех рекомендаций и очень быстрого, оперативного попадания в, ну, получение любой медицинской помощи любой сложности. То есть нужно там оказаться в лучшем федеральном центре, это буквально там неделя, или даже если по показаниям меньше, все, ребенок там получает это лечение. В целом для этого все механизмы в России существуют. Сейчас нужно просто наладить, чтобы это работало.
Понятно. 14.22, сейчас у нас короткая реклама, после нее мы вернемся. Продолжаем прямой эфир на Пермском эхе, и у нас в гостях координаторы фонда «Дед Морозин» Дмитрий Жебелев и Инна Савченко. У нас такой публичный отчет за работы за год фонда. Они отчитываются, как сказали, мы пришли отчитаться перед слушателями и перед сотрудниками станции, так как «Эхо Москвы» в Перми является попечителем фонда, в том числе, как и многие СМИ этого города. Нам приятно помогать людям. Я думаю, пермякам тоже приятно помогать. Встречала людей, которые, к примеру, там каждый год там ждут письма от ребенка, выбирают, бегут там подарок покупают. Вот именно бегут, покупают подарок, не деньгами перечисляют, потому что это, ну, какой-то особый ритуал уже для людей. Они привыкли, им хочется прям вот какой-то там интересный взять подарок и подарить. И потом они еще, я помню, интересуются тем, там, если они поехать не могут, фотографии быстрее посмотреть, фотографии. Там получил, какое лицо-то у ребенка-то. Ну, встречала я таких людей, это хорошо. Если наши слушатели хотят задать какие-то вопросы по поводу отчета или, может быть, что-то пожелать ребятам, 404-582-017, эфирный ICQ, эфирный телефон 2066-066. Отчет можно посмотреть на сайте «Дед Морозим», сразу же «Головная новость», смотреть чудесный отчет, и вот там все разложено по полочкам, по цифрам, с фотографиями, с видео, все, что хочешь, можно там узнать. А ребята нам озвучивают сейчас, вот, уточняют. Мы закончили на тему того обеспечения постоянного медицинского контроля за детьми, которые, к сожалению, находятся вот в двух детских домах в Осе и в Рудничном. Дмитрий заговорил как раз о том, что изменить систему вообще обслуживания, так скажем, медицинского для этих детей, потому что, ну, вы сами понимаете, что состояние не самое лучшее и в принципе в детских домах, и там меньше персонала, за ними нужен особый уход. И вот, Инна, продолжит, я так понимаю, тему вот как раз о таких детях.
Да, конечно. К счастью, удается что-то менять, и уже в этом году ребята и из ОСЫ, и из Рудничного, это ребята с особенностями развития, напомню, сумели съездить и получить высококвалифицированную помощь в федеральных центрах. Вот, например, есть у нас знакомый мальчик Саша Петунин, он первым в Пермском крае поехал в федеральный центр ортопедический в Смоленске, и если еще в августе прошлого года он ходил как-то так косолапо, придерживаясь за руки сопровождающих, то уже в этот Новый год он вышел к нам своими ногами, то есть лечение дает результат. Саша был первым, и за ним уже сейчас едут и другие ребята, то есть и детский дом понял, как правильно нужно оформлять документы, получать квоты на такую помощь медицинскую, и мы готовы в какой-то части их поддержать, если требуется какая-то помощь. Поняли, как организовать уход за такими детьми вдалеке от детского дома, когда они оказываются в другом городе. В общем, этот процесс налаживается медленно, постепенно, но результат есть.
У нас эфирный звонок, вы можете надеть наушники, чтобы слышать вопрос. Здравствуйте, как вас зовут?
Ребята, вас я поддерживаю. Больше ничего не могу сказать.
Спасибо вам все.
Хорошо, спасибо вам за вот такие теплые отзывы. Наушники далеко не убирайте, они вам потом могут понадобиться, если нам еще будут звонить. А, да, мы продолжаем. Я так понимаю, что, как получается, вы создали прецедент того, что вот такие дети могут попасть, наконец-то помочь им могут высококвалифицированные медицинские препараты, аппараты и врачи, то бишь в федеральных центрах получить они смогут там операции или еще что-то, что им нужно. А тем самым, получается, вы, во-первых, открыли для детских домов двери, чтобы они могли выйти и, наконец-то, общаться уже с Минздравом и с федеральными центрами, как говорится, на равных.
Ну, было бы справедливо сказать, что детские дома сами проявляют большую инициативу, идут охотно навстречу и во всем активно участвуют, потому что такое лечение организовать было бы невозможно без содействия директоров детских домов, без содействия их медицинских работников, без содействия Министерства социального развития, угу. Министерства здравоохранения. То есть это не только наша работа, это общая работа очень многих людей.
Угу. Хорошо, а я так понимаю, тему с детскими домами мы закончили. А что еще, так скажем, новенького у вас? Ну, по отчету, естественно. Вот тут я вижу еще такой небольшой отчет по там новогодним подаркам. Всех нашли?
Да, новогодние подарки нашли всех. Последний новогодний подарок нашел своего обладателя в мае, потому что это была девочка из онкоцентра, и она перенесла операцию по пересадке костного мозга. И
долго лежала,
да, долго лежала в больнице. Лечение требует особых условий. И вот в мае это был последний ребенок, который получил подарок. Но, конечно, подарки нашли всех. Кого-то нашли еще в детском доме, кого-то, к счастью, забрали в семью, и нам пришлось искать этих детей за пределами городов, в каких-то деревнях Пермского края. Но угу. Все подарки нашли своих обладателей, и убедиться в этом можно на нашем сайте. Можно изучить все отчеты в фотографиях, в рассказах наших координаторов. Ну и хочется особо отметить, что все-таки затея больше новогодняя превращается в историю не про подарки, а в исполнение каких-то полезных желаний, ребят, полезных мечт. Кто-то думает о том, как обустроить комнату в общежитии после выпуска из детского дома и просит ковер для нее. Кто-то просит гитару, чтобы занять свободное время и научиться на ней играть. Кто-то просит набор посуды для своего брата, который будет выпускником детского дома. То есть дети все более осознанно подходят к этим письмам, стараются просить о том, что поможет развитию их спортивных талантов, музыкальных талантов или в будущей жизни.
14:29 на часах. Сейчас у нас новости федеральных коллег. После них мы продолжим изучать отчет фонда «Дед Морозим». 14:33 на часах. Продолжаем дневной прямой эфир на «Эхе». Нас все еще в гостях Дмитрий Жибелев и Инна Савченко, координатор фонда «Дед Морозим». Мария Зуева за звукорежиссерским пультом нам помогает. Все еще. Так же, как и с утра. Екатерина Шафеева у микрофона. И мы продолжаем, как это говорится, смотреть публичный отчет работы фонда за 2014 год. Решили, ребята, всем показать, какие добрые у нас пермяки. Вообще, мне так интересно, когда я рассказываю людям из других регионов, которые никогда в Перми не были, вот о фонде, о том, чем занимается фонд, сколько там детей уже спасли, что там на Новый год там каждый пермяк ждет, когда там письмо появится, я хочу там... И вот эти все истории рассказываешь, люди смотрят так, и потом очень скептически, да, это неправда. Ну вот как, вот новости, все есть, все отчеты, пожалуйста, на здоровье, смотрите. Никто ничего не скрывает, и все равно очень многие не верят, что так может быть.
Но на самом деле недоверие в таких случаях – это нормальная реакция, особенно с нашим опытом жизни там, за последние 25 лет. Поэтому недоверие – это абсолютно нормально. Любой человек, который сейчас нас слушает и в чем-то не доверяет, это не значит, что это какой-то плохой человек. Это наоборот, это все нормально. Лучше, самое главное, просто взять и проверить, зайти на тот же сайт dedmorozim.ru, и вот если там те, кто не... поленится и кого заинтересует там открыть этот отчет, то, про что говорила, например, Инна, там можно увидеть фотографию Саши, который теперь может сам ходить и который на фотографии дарит букет деревьев. директору дома-интерната, благодаря которому в том числе он и отправился на лечение. И она очень многое для этого сделала. Там есть ребята вот с исполненными желаниями, там девочка, которая заказала себе, там попросила, ее желание было такое уже не детское, ковер в общежитие себе, куда она выпускается, чтобы это все обустроить. Или тот же мальчик из Краснокамска, который попросил у Деда Мороза огромный букет для своей воспитательницы, там, чем довел ее до слез. И там это все можно увидеть своими глазами, и вот самое лучшее, чтобы убедиться. Но мы вот,
и да, никто ничего не подстраивает. Вот, к примеру, если ты там вот пермики покупают подарки, потом отчеты полностью, как там, километровые фотографии, их там миллион на каждый детский дом идет, и каждый может увидеть свой подарок, что вот он вручен, что ребенок доволен, что подарок дошел.
Да, естественно, конечно, бывают там разные жизненные обстоятельства, и где-то, может, фотография не получится или еще что-то, но это там 1-3% от всего количества, а так у нас только отчетных больше 10 тысяч фотографий действительно каждый год, только по новогодней затее.
И в том числе по детям, которые вот на тяжело больных детей собирали деньги, дети сейчас... Вот, Ксюша Киселева в школу пошла, закончила первый класс, по-моему, даже уже
второй.
Да, она
уже, ей уже 14 лет. Ну да. Будет, по-моему, этим летом. Она
всё,
такая красотка выросла.
Она была тогда на грани жизни и смерти. Сейчас ребенок учится, все хорошо, прекрасно, и остальные все так же.
Ну,
абсолютно все.
Конечно, у нас бывают случаи, когда мы совсем тяжелым детям помогаем, и там не в лечении, а уже там другими вещами. Вот если уже об этом говорить, то мы... Ну, надо вот пермякам сказать, что они вообще за прошлый год натворили. Во-первых, по детям с проблемами здоровья, угрожающими их жизни, а именно так вот ограничена пока наша деятельность, мы занимаемся чем? Во-первых, занимаемся помощью в лечении комплексно, да, во-вторых, помощью с получением лекарственных препаратов, и, в-третьих, с диагностикой и различным оборудованием. Вот что касается лечения комплексно, то это самая затратная часть всей нашей работы. В отчете это можно увидеть. За прошлый год пермяки собрали 11 миллионов рублей, чтобы спасти жизни 3 детей. Это Илья Батурин у нас, Сережа Трубников и Наташа Долматова, которые в том числе помогали и те денежные средства, которые были собраны там для Жанны Фриски. Соответственно, ну здесь это абсолютно фантастические истории. Я уже говорил, что, к сожалению, в чем-то, конечно, это позитивно, но мы сейчас, так получается, что мы оказываем помощь ребятам, у которых совсем все сложно, совсем все тяжело, и в России действительно ничего нельзя сделать. Здесь нужно еще добавить две вещи. Во-первых, мы не считаем, что кто-то обязан помогать другим детям, больным, тяжело больным, там, как, с какими угодно проблемами. У всех у нас хватает своих обязанностей, и это можно делать только когда ты действительно сам хочешь. То есть никого, естественно, мы заставлять никогда не будем и не планируем, и стараемся к этому относиться очень мягко. Но на самом деле это настоящее чудо, когда такой шанс все-таки еще есть. И вот у нас там эти несколько ребят, у того же Ильи, он лечился, там его папа, например, не видел практически год, и только вот в этом году вернулся с лечения. Илья, он прошел две тяжелейшие операции по удалению опухоли из головы. После второй впал в кому и встретил свой день рождения в коме, вышел из нее, попросил сухариков, и там нам говорили, что единственное там, ну, только чудо может там после этой операции случиться, если он останется живым и вообще сможет руками, ногами двигать, да, соображать. После этого прошел там новейшую протонную лучевую терапию в Германии, вернулся, и, естественно, там сейчас требуется реабилитация и все остальное, но просто то, что он жив спустя год при той тяжести заболевания, с которой мы столкнулись, когда еще только начали помогать, это реальное чудо. И это чудо произошло благодаря огромному количеству ребят. Там Наташа продолжает лечение сейчас в Германии, Сережа очень быстро восстановился после операции и там сейчас планирует поступать в МГУ. Правильно, да, учится.
Интересно.
Все замечательно, парень вообще молодец. Вот, это мы, если говорить о лечении, да, то есть 11 миллионов рублей для любого человека, эта сумма, ну, крайне и крайне велика. Но если все-таки сравнивать это с реальными детскими жизнями, то на самом деле, ну, не важно для нас, как всегда, какое количество денег здесь требуется. есть суммы у нас и поменьше, да, допустим, на те же там лекарства мы тратим там сотни тысяч рублей, но бывает так, что просто там от упаковки таблеток точно так же зависит жизнь. И бывает, что, к сожалению, у нас родители, которые живут или в отдаленных различных поселках, или если ребенок, что часто бывает, очень долго лечится, и на самом деле там болезнь все равно у нас вытягивает практически все деньги из семьи, что там и потребность там в 5-10, и уж тем более там в 50-100 тысяч рублей, она не посильно становится для родителей. И поэтому здесь там даже не крупные суммы действительно могут спасти жизнь. Здесь особенность только в том, что мы сейчас уже покупаем всегда лекарства на ограниченный период времени, а на постоянное обеспечение договариваемся нормально и в рабочем режиме с государством, с нашим же Министерством здравоохранения. Про это мы сможем уже сказать. Такая возможность появилась. Потом, вот не менее важно у нас, конечно, проведение различных анализов всего остального. Это помогает точно так же. Там, может быть, и немного денег потратить, но установить, как нужно ребенку лечиться. И в нашей практике это неоднократно спасало жизнь. Можно увидеть вот видео про это и в нашем отчете на сайте.
Да, вот 11 детям провели необходимые исследования, анализы на сумму 240 тысяч рублей. Я помню эту историю, как там дорогостоящее обследование нужно было проводить, а родители не могли просто, уже не могли обеспечить это.
Да. Ну, особая история вот про технологии, да, обычно касается реабилитации, разные там коляски, еще что-то. У нас есть вот про технологии и другая история, про Даню Смирнова, у которого такая болезнь Дюшена, которая, к сожалению, неизлечима, и мышцы слабеют постоянно до тех пор, пока не подбираются к внутренним органам, и тогда человек уже там не может жить, да. У Дани, к сожалению, добралась эта болезнь до легких, он не может сам дышать, но все остальное, там, как бы, он очень сообразительный, классный парень, и там общаться с друзьями, с мамой, там, с любимым котом, заниматься и все остальное, он может совершенно замечательно там сидеть за компьютером, выходить в интернет, и так далее. Он провел несколько лет, по сути, там в заперти, в реанимации, из-за того, что у нас нет такого вообще в государстве, чтобы был ИВЛ там на дому. И вот ему аппарат искусственной вентиляции легких благодаря пермякам был приобретен. Год почти там и маму обучали, и адаптировали этот аппарат под ребенка и все остальное. И, наконец-то, сейчас Даня переехал домой и сейчас находится дома. Там для него все обустроили. Мама у него совершенно замечательная. У него все классно. Он может вести совершенно обычную, ну, насколько это возможно, жизнь. И это крайне, конечно, важно. Вот, чтобы это случилось, у нас потребовалось и для других, в том числе детей, более 1 миллиона рублей. А если говорить про ребят с неизлечимыми заболеваниями, то один из главных для нас результатов в прошлом году – это появление детского паллиативного отделения. То есть, да, появилось, например, это отделение, не больница, да, но можно сказать, что больница отдельная практически появилась для таких ребят. И теперь в Пермском крае умеют помогать ребятам даже с неизлечимыми заболеваниями. И огромная куча пермяков, опять же, я думаю, в том числе и слушатели радио «Эхо Перми», вложили 1 миллион рублей в то, чтобы эта больница стала абсолютно домашней. То есть особенность паллиативной помощи ребятам с неизлечимыми заболеваниями, она в том, что там медицинская составляющая не самая главная. Еще есть психологическая, там и духовная, и все прочее. И чтобы они чувствовали себя как дома, там было множество вещей, которые бюджет не может по своим порядкам себе позволить. Потому что даже порядков для паллиативной помощи еще не было утверждено, когда это появилось. Сейчас они только появляются. Сейчас там в этом паллиативном отделении есть там спутниковое телевидение, выход отдельный из каждой палаты прямо на улицу, чтобы можно было как себе домой приходить. Там вся мебель и обстановка, там рисунки совершенно не больничные, веселые. Это можно в нашем же отчете на видео прямо, по сути, побывать в этом отделении. Да, такую, есть видеоэкскурсия, чтобы посмотреть, как там все обустроено. Это произошло благодаря пермякам. Там сенсорная, игровая комната и так далее, чтобы дети чувствовали себя как дома и могли вот, несмотря на тяжелые заболевания, все-таки чувствовать себя не пациентами, а обычными детьми. Это, конечно, крайне важно. Мы надеемся, что это будет еще развиваться.
У нас остается до конца эфира там немного совсем времени. Хочется спросить о будущем. Что будет, ну, там, условно говоря, в ближайшие несколько месяцев к осени?
Ну, здесь вот тут заодно затронем то, о чем мы еще не поговорили. Мы продолжим где-то мучить, где-то взаимодействовать или мучить будут нас. То есть будем работать с нашими чиновниками, с государством, да. То, о чем мы не сказали, благодаря, в том числе, пермякам удалось добиться выделения более 100 миллионов рублей на лечение детей дополнительно за последние 2 года, в первую очередь на лекарственное обеспечение. Мы будем продолжать эту работу, потому что сейчас будут как раз верстаться бюджеты и так далее и тому подобное. То есть это различные обычное скучное заседание, аргументации, объяснения, встречи и так далее и тому подобное. Надеемся, что это будет также успешно и также, в общем-то, будут отзывчиво реагировать и депутаты, и сотрудники министерств. А на самом деле, не знаю, ну, к чиновникам относятся все по-разному, но всегда есть люди, которые неравнодушны, в том числе к этим проблемам. И благодаря ним получается это решать, но в первую очередь благодаря, конечно, тому, что ну, вот у нас поучаствовал 1 000 000 человек, и мы можем говорить, что вот эти люди, они неравнодушны к этой проблеме, и они, ну, их стоит послушать. А уж 1 000 000 жителей Пермского края, поучаствовавших за затеей Дед Морозим, чиновники послушать готовы, слава богу, на данный момент. Ну и наши планы, конечно, я думаю, у нас не за горами учебный год, и там будет новый формат. Мы пока планируем акцию, чтобы она была по сбору ребят в школы, тех, кому потребуется наша помощь. И это будет в новом формате. Мы будем готовы рассказать об этом в ближайшие недели. Ну и вообще, на самом деле, чтобы как-то поучаствовать в наших всех затеях, есть несколько простейших способов. На нашем сайте, на всех наших ресурсах есть календарь Дед Морозим помесячно, где все мероприятия и все способы, как в этих мероприятиях принять участие. Кроме того, скоро мы планируем, появится такая служба «Скорых чудес», где люди смогут увидеть все наши дела в текущем режиме, которым мы занимаемся, все проекты, каждый ребенок, которому мы оказываем помощь, и выбрать самостоятельно, кому конкретно они хотят помочь. Потому что мы обычно просто не успеваем рассказать, обычно могут быть, там, не знаю, 10 детей одновременно, которым необходимо оказать помощь, несколько проектов ведутся и так далее и тому подобное. И впервые люди смогут увидеть и вот моментально, кому нужно помочь, выбрать то, что им по душе. Это тоже можно будет увидеть у нас на сайте дедморозим.ру и во всех наших социальных сетях.
14:46 на часах, пожалуй, вот на этом закончим, на таких небольших планах на будущее. Ну, ребята, я думаю, еще потом придут, расскажут и напишут, и обязательно мы там комментарии возьмем обо всех новинках и стараниях, конечно же, и поддержат пермяки в любом случае. Спасибо, Дмитрий, спасибо, Инна, еще увидимся, услышимся. Сейчас Евгения Романова вам расскажет местные новости.